nikto iz латышей не делит розенталов как-то по жанрам.
Обычно говоря о райнице, всегда начинаем со слова «мило».
Александр Лейманис говорил, куда ты вообще суешь голову в петлю? Там все негативные персонажи.
Первые постановки были такие, которые многие даже не понимали, что за история, но интересно.
Культурный код.
Я, Рита Болотская, переехала в Латвию недавно, изучая культуру своей новой родины и делюсь открытиями с вами в этой передаче. Когда мы читаем биографии многих выдающихся людей Латвии, то и дело видим такие фразы: «Происходил из семьи Гернгутеров», «Разделял взгляды Гернгутеров», «Учился у Гернгутеров». Назову лишь несколько имен: писатели братья Рейнис и Матис Каудзите, поэты Аусиклис и Янис Порукс, писатель Карлис Скалбе, композитор Эмиль Дарзинш, дирижер и композитор Янис Цимзе, педагог, пастор и организатор первого латышского праздника песни в Дикле Юрис Нейкинс. Все они вышли из среды Гернгутеров. Но кто такие Гернгутеры? Какова их роль в истории и культуре Латвии? На самом деле эта роль огромна. Во-первых, они помогли простому латышскому народу действительно проникнуться христианством, воспринять христианство не как наносную, но как свою, родную, близкую по духу религию. Во-вторых, они способствовали появлению сельской латышской интеллигенции, а следовательно, пробуждали самосознание народа. Собственно, всем известный термин «атмода» – «пробуждение» получил популярность благодаря Гернгутерам. Они постоянно говорили, писали о пробужденном человеке, пробужденном сердце. Однако все по порядку. На территории Латвии первые гернгутеры появились в 1729 году, прибыли как миссионеры из Саксонии. А в Саксонии они обосновались незадолго до этого, в 1722, благодаря поддержке очень состоятельного человека, графа, богослова Николая Людвига фон Цинцендорфа, решившего принять и поселить на своих землях гонимых моравских братьев. Братьев из Чехии. Это важный исторический экскурс.
Моравские братья – христианская евангелическая деноминация, основанная в Чехии в 15 веке после казни Яна Гуса, проповедника, идеолога чешской реформации. Гус полагал, что церковь может существовать без кардиналов и пап, выступал против продажи индульгенций, считал недопустимым брать деньги за совершение церковных таинств. 6 июля 1415 года он был сожжен вместе со своими трудами по приговору Константского католического собора. В течение 15 лет после казни Чехию сотрясали так называемые гуситские войны, вооруженное противостояние между католиками и последователями Гуса. В результате католики одержали победу, а из остатков гуситов была создана община моравских братьев, Моравская церковь, естественно гонимая, ушедшая в подполье, но не пропавшая. Важным этапом в истории моравских братьев стало знакомство с графом Николаем Людвигом фон Цинцендорфом, который пригласил их поселиться на территории своего имения в Саксонии. Назвали поселение Гернгут, что в переводе с немецкого означает «под покровом Бога». Там получили приют сотни моравских братьев. Так появились гернгутеры. В 1737 фон Цинцендорф был избран епископом моравской церкви. Но еще до того посланцы гернгутеров отправились миссионерствовать во многие уголки мира, в том числе в прибалтийские губернии Российской империи, Ревельскую и Рижскую, где нашли большой отклик и множество последователей.
Прежде чем расскажу о деятельности гернгутеров на территории Латвии, еще несколько слов об их жизни в Саксонии, говорит представитель современных гернгутеров, руководитель миссии братской общины Латвии Гундарс Цейпе. А вы думали, гернгутеры остались в прошлом? Нет, существуют по сей день в разных странах. И у нас в Латвии немного, но есть. Около 100 человек работают в Риге, Смилтоне, Рауне, Страупе, мы встретились в Рижском доме молитвенных собраний в Чиекуркалне. Господин Цейпе – знаток истории гернгутерства.
Первые 5 лет собирались люди, такие активные, духовные, религиозные люди с своими убеждениями в Харнхуте. И очень ссорились между собой на этой религиозной основе. И Цинцендорф по домам ходил, мирил людей. И тогда он такие статуты написал, как там быть и жить в этом Харнхуте, когда уже все шло, ну что, все, финито, ничего не получается. Они там, Бертельсдорф, такая церковь не очень большая, и богослужение с причастием было. И тогда вот, когда это случилось, что-то на них сошло, какой-то дух, скажем, любви и единомыслия. И это считается как бы рождение этой Браалюдрауд, да, этой церкви. И с этого момента очень интенсивное развитие пошло. И очень такие...
Они перестали конфликтовать? Они да, пришли к консенсусу?
Да, да, да. Но сверхъестественным образом это случилось. И многие традиции за короткое время появились. Такое пробуждение было духовное.
Так... В Латвию гернгутеры попали уже как проповедник.
Да, осенью 29-го года. И этот руководитель был Кристиан Давид. Он 3 раза был здесь. Первый раз он пришел в разведку смотреть, что тут происходит. Второй раз он уже эти как бы шатры строил, дома для богослужения. И третий раз была уже такая отмода по-латышски. По-русски, наверное, духовное пробуждение. Ну, она была одна из самых вот таких мощных в мировой истории. Были другие пробуждения, но тут это очень многочисленно, это произошло тысячами. Люди меняли жизнь, когда им проповедовали про Христа, как он их любит, как он за них умер. И это было еще по времени много, до середины 19 века. Это тоже такое очень необычное дело.
Уточню, Христиан Давид, только что упомянутый нами, плотник, миссионер, один из главных организаторов поселения Гернгут. Именно он группами перевозил гонимых моравских братьев из Чехии в Саксонию. Он стал активным сподвижником Николая Людвига фон Цинцендорфа. Сам Цинцендорф посетил Эстонию и Латвию 1 раз – в 1736 году, а Христиан Давид 3 раза лично был в Латвии, в самом начале основания местной гернгутерской общины, центром которой стала Видземе, Валмера. Почему Видземе? Опять-таки человеческий фактор. Потому что именно там имела поместье богатая генеральша Магдалена Элизабетта фон Галлард, восхищавшаяся деятельностью графа фон Цинцендорфа и разделявшая взгляды гернгутеров. С 1729 по 1743 в своем имении Валмиермуйжа Магдалена Элизабетта организовала работу крупного гернгутерского центра. Во-первых, она давала кров миссионерам из Гернгутта, которые, быстро выучив латышский, начинали проповедовать среди латышей, строить молельные дома. Во-вторых, она открыла так называемый семинар для учителей, которые впоследствии шли работать в деревенские школы. Это вообще первое заведение по подготовке учителей для крестьянских школ на территории Российской империи. За 6 лет работы было подготовлено 130 преподавателей, которые разъехались по всей Лифляндии. Простые люди очень потянулись к гернгутерам. Их проповеди упали, как семя в готовую почву, и причин тому было немало, говорит руководитель миссии братской общины Латвии Гундарс Цейпе.
Перспективы никакой не было. Латыши были после Северной войны в очень таком низком положении. Действительно, рабы. Их можно было и купить, и продать. Петербург очень большие полномочия для местных немецких баронов давал. Действительно, как их имущество человек был. Ну вот и потому латыши так и к этому Спасителю Иисусу Христу прилепились и стояли до конца. До того церковь, конечно, это как инструмент власти был. В глазах латыша это была немецкая церковь, немецкая вера, немецкие боги, и латышам там не очень много было. А эти хернхутеры сумели показать, что Иисус тоже за латышей мучился и умер, и восстал. И у них это было большое откровение, да, и вот так это духовное пробуждение началось. Одно из самых больших духовных пробуждений в истории человечества. Первый семинар для учителей в 1738 году тоже в этой Валме организовался, и там латышских парней, как...
Учителя для сельских школ, фактически.
Так и было. И в результате, очень изменился народ, стали читать, писать. И, так скажем, в конце 18 века они были самыми образованными людьми народа в Европе, потому что там около 90%, которые могли читать, писать, а в то же время, скажем, Германия, Франция, это гораздо-гораздо ниже эти цифры.
Именно благодаря Гернгутерам?
В большом смысле, да. Весь человек меняется, у него есть собственное достоинство, он не раб, он на одном уровне с этим своим хозяином, и ему, этому хозяину надо, чтобы он боялся, и как-то, если ты видишь, что на одном уровне, это нехорошо. И потому все время, всю историю были гонения на братьев.
В 1743 году, после многочисленных претензий как немецких дворян, так и представителей лютеранской церкви, императрица Елизавета Петровна приказала запретить деятельность гернгуттеров. Школа Магдалены Елизабеты фон Галлард была закрыта. Немецких миссионеров из Российской империи выслали. Но движение не умерло. Оно стало тайным, чтобы спустя 75 лет расцвести пышным цветом в тех же Эстонии и Латвии. В годы правления Екатерины II гонения на гернгуттеров несколько ослабли, а в 1817-м император Александр I подписывает указ, разрешающий полностью восстановить деятельность общин. С этого момента начинается второй, самый мощный расцвет гернгуттерского движения в Латвии. Тогда общее количество гернгуттеров в стране достигает почти 40 тысяч человек. И длится этот период 40 лет, до очередного абсолютного запрета в 1857-м. Слово руководителю миссии братской общины Латвии Гундарсу Цейпе.
В 1877 году Матис Каудзейт написал такую книжку, которую я издал. Она в электронном виде, надеюсь, будет. Итак, «Брайль Роудс Видземе». Это классическая историческая работа. Это все. Это, приход Валмира. Он сколько тут этих саешен с нами.
Молельные дома.
Наверное.
Документальная книга, это не роман художественный.
Да, это он написал статью в газете и попросил, чтобы от всех этих мест написали, что где осталось, какие приходы, какая ситуация. Где-то в это время примерно 150 этих домов было.
Что гернгуттеры дали Латвии?
Скажем так, образование, понимание красоты, эстетики. Они не какие-то большие цветы или большие краски. Эстетика гернгуттеров – это аскетическое довольно такое чувство красоты получается, так можно сказать. Может, думаю, какие-то взаимоотношения, стиль, как общаться. Музыка, музыкальные инструменты. Пение.
Что касается песен, они много пели на своих встречах.
Это такие литургии были. И интересно пели. Там поют один стих братья, там сестры вместе поют. Очень так креативно. И они умно работали, много работали, и они стали богатыми. Очень много этих гернгуттеры богатые. Там по 100 гектаров или больше земли. Это тоже такая язина.
Особенность, да, их.
G Гернгуттеры отличались глубокой религиозностью, осуждали внебрачные связи, призывали всегда опираться на собственные силы и практику малых дел, проповедовали непротивление злу насилием, пацифизм. Кстати, при Александре I их даже освободили от воинской повинности. Почему движение со временем потеряло актуальность? Сказались десятилетия запрета и постоянные нападки синода. В советскую пору вообще было тяжело. Крупные конфессии выстояли, малые деноминации потерялись. В конце концов, почти все гернгуттеры вошли в лютеранскую церковь. Но, как написано в одном хорошем исследовании про наших гернгуттеров, словно сахар в чае, гернгуттерский дух растворился в латышской культуре. Он почти невидим воочию. Но каждый глоток сообщает нам вкус, который, как мы давно уже считаем, искони присущ этому напитку. Резонно. Сегодня на этом все. Вела передачу журналист Рита Болоцкая. Встретимся через неделю.
Культурный код.